Глава 8. Людские суждения о времени и месте событий грешат неточностями и обыкновенно ничего не доказывают, даже если мы выдаем эти сведения без принуждения. Немалое число людей попросту не сможет вспомнить, где они были и что делали с 8 вечера воскресенья до 8 утра среды, пускай они никого не похищали и не убивали. Поэтому Вулф, прекрасно знавший, как легко состряпать себе алиби, редко прибегал к таким вопросам. За все годы, проведенные подле него, я могу перечислить от силы 4 или 5 случаев. Иногда он привлекал Сола Пензера, Фреда Даркина или Ори Кеттера к выяснению подробностей, но подобное случалось нечасто. Показания Ноэля Тедера я аккуратно занес в свой блокнот, но было ясно, что они бесполезны, пока самого Ноэля ни в чем не подозревают. Кроме того, для нас было существенным всего одно время и место. Касалось это Ноэля или кого-нибудь еще. Не имело значения, собственноручно он умыкнул Джимми Вейла в воскресенье вечером или помогал держать того в заточении, подкладывал записки в телефонные книги во вторник или был той ночью на Iron Mine Road. Все упиралось в вечер среды в библиотеке Харольда Ф. Теддера, и мы точно знали, что Ноэль там присутствовал, как и остальные. Вопрос сводился к следующему. Если Ноэль улетел на воздушном шаре в компании 6 американских сенаторов в воскресенье утром и не возвращался домой до среды, то не мог знать, куда спрятали деньги, и это было главное. Так что не стану тратить ваше и свое время, рассказывая, где он болтался эти 60 часов. Куда занятнее оказалась его реакция на известие, что Марго тоже собирается прийти к нам. Это разозлило и смутило его намного сильнее, чем любые слова Вулфа. Ноэль заявил, что не верит, будто мать могла ей рассказать, причем эту фразу ему пришлось выдавливать сквозь зубы. По всей видимости, он испытывал к сестре чувства, которые никак нельзя было назвать братской любовью. Вулф было стал расспрашивать о Дине Атли, ее отношениях с Ральфом Пёрселом, Фростом и Марго, но ответы получал совершенно невнятные. Ноэль, очевидно, опасался того, что после беседы с его сестрой Вулф примет сторону Марго. Он даже вызвался привести Ральфа сегодня вечером и Эндрю Фроста утром. Когда Фриц сообщил, что обед подан, Ноэль потащился за Вулфом в столовую, и мне пришлось взять его за рукав и направить к входной двери. Проводив посетителя, я обнаружил, что Вулф отодвинул стул от обеденного стола, но садиться не спешит.
«Любопытные дельца», — проворчал он. «Сплошные несообразности. Эта женщина пунктуальна?»
«Вряд ли». Я отодвинул свой стул. «Мне она пунктуальной не показалась».
«Поглядим. Как нальешь себе кофе, садись за телефон и разыщи Соло, Фреда и Орри. Жду их у себя утром в 8, а с тобой увидимся в кабинете в 9».
Фриц подал фаршированные раковины моллюсков. Вулф уселся и взялся за вилку с ложкой. Он не мог сесть раньше, чем даст мне указание, потому что иначе вышло бы, что мы говорим о делах за едой, а запрет на такие разговоры был самым нерушимым среди наших домашних правил. Накладывая себе моллюсков, я задержал дыхание. Если вы почувствуете аромат этого блюда, в котором фарш моллюсков смешан с луком-шалотом, шнит-луком, кервелем, грибами, толчеными сухарями, хересом и белым сухим вином, то поневоле возьмете столько, что не останется места для утенка, жареного в сидре под испанским соусом, приготовленным совместно Вулфом и Фрицем, без моркови и петрушки и с добавлением анчоусов. За едой я размышлял о том, что нам стоит как можно скорее отыскать хотя бы следы этого полумиллиона долларов, ведь Сол, Фред и Ори обходятся в $25 в час плюс накладные расходы. Не знаю, с чего вдруг Вулф проникся уверенностью, будто мне достаточно разок взглянуть на женщину и услышать, как она разговаривает, в особенности, если этой женщине меньше 30, чтобы ответить ему на любые вопросы на ее счет. Но он точно в этом уверен. А мои замечания, вроде той недавней фразы, что Марго Тедер не слишком пунктуальна, убеждают его в собственной правоте. Она и вправду опоздала на 25 минут. Конечно, приди Марго вовремя, я бы сказал, что она, видно, совсем поиздержалась. Когда ты заслужил репутацию, или она к тебе приклеилась, От нее уже не отделаться. Слухи уверяли, что Марго вечно задирает нос и смотрит на всех свысока. Ее манеры, когда она вошла в наш старый особняк из бурого песчаника, подтвердили эти слухи. Мне она кивнула, словно дворецкому, хотя в их доме на Пятой авеню дворецкого я не заметил. А когда я провел ее в кабинет, она остановилась перед большим ковром на полу, внимательно его оглядела и спросила у Вулфа: «Это кавказский?»
«Нет», — ответил он, — «шерванский».
«Вряд ли вы хорошо разбираетесь в коврах. Ваш?»
«Как сказать. Я получил его в 32-м, в Каире. Это подарок от человека, которому я оказал услугу. Подозреваю, что сам он украл этот ковер где-то в Кандагаре. Следовательно, если он раздобыл его незаконным путем, я не могу утверждать, что ковер по праву мой. Если мое владение будет оспорено наследником какого-нибудь кандагарского принца, его женами или наложницами, я, конечно, буду упирать на обстоятельства приобретения, но случай спорный. Впрочем, по истечении определенного времени законность владения перестает оспариваться. К примеру, дед был бандитом, некоторые его подвиги наверняка выглядели сомнительно. Но если потомок какой-либо из его жертв попробует отнять меховую накидку, которую я ношу, над ним лишь посмеются. Я рад, что вы оценили качество ковра, хотя только невежественные люди решили бы, что он кавказский. У кавказских длинный ворс. Вы, должно быть, Марго Теддер. Я Нира Вулф». Он указал на красное кожаное кресло. «Присаживайтесь и рассказывайте». Она раскрыла было рот, закрыла, снова раскрыла. «С Вулфом не так-то просто общаться, особенно когда он пристально на тебя смотрит. Я уже все сказала по телефону». «Прошу, мисс Теддер, садитесь. Я предпочитаю, чтобы глаза собеседника были вровень с моими».
Она покосилась на меня. Бедняжка. Садиться она не желала, чтобы не показалось, будто она подчиняется чужому приказу. Но и стоять было бы глупо. В качестве компромисса она выбрала одно из желтых кресел в торце моего стола. Как я уже говорил, по ее походке можно было подумать, что бедра у нее в гипсе. Но когда села, она стала выглядеть куда привлекательнее. «Я пришла не для того, чтобы выслушивать лекцию о правах владения частного сыщика. Вам известно, что меня сюда привело. Моя мать заплатила вам 60 тысяч долларов ни за что. Вы лишь разместили объявление в газете. За эти деньги вы должны помочь мне отыскать выкуп, уплаченный моей матерью похитителю. Больше 10% получается».
Вулф хмыкнул. 12, если быть точным. Сумма кажется разумной. И что мне надлежит сделать? У вас есть конкретные пожелания?»
«Разумеется, нет. Это уже ваше дело. Займитесь тем, чем положено заниматься детективом».
«Могу я рассчитывать на ваше сотрудничество?»
Она нахмурилась, вздернула подбородок.
«В чем именно?»
Вулф смотрел на нее безмятежно. Раз поставил на место, нет смысла и дальше строить из себя блюстителя манер.
«Будет зависеть от обстоятельств. Примем гипотезу, что...» «Вы знаете, что такое гипотеза?»
«Вы мне дерзите!»
«А вы не провоцируйте. Сами же не узнали шерванский ковер. Так вот о гипотезах. Если я приму ваше предложение, то начну с того, что задам вам несколько вопросов. К примеру, о ваших отношениях с Диной Атли».
Она изумленно уставилась на него. «А какое отношение это имеет к розыску денег?»
«Так я и думал», — кивнул он. «Вы судите предубежденно. Ожидать, что я поставлю свои мозги, заодно с глазами и ногами мистера Гудвина, против усилий орды официальных дознавателей, которые прочесывают местность и заглядывают под каждый камень. Фу, это было бы нелепо. Я намерен применить иной подход. Наилучшим, единственно возможным способом будет изучить историю Дины Атли. Вы знаете, что мы с мистером Гудвином подозревали ее в причастности к похищению. Вы слышали, как ваша мать обсуждала это с мистером Гудвином в среду днем. Теперь мы установили данный факт наверняка. Поэтому...
Что значит «установили»? Вы так решили, потому что она была там, и ее убили?
Отчасти да, но имеются и другие факты. Она приходила сюда днем во вторник. Следовательно, у нее была связь минимум с одним из похитителей, и я намерен разузнать о ней все возможное. Насколько хорошо вы были знакомы?
Ну, она была секретаршей моей матери. Жила у нас дома, но прислугой себя не считала. По-моему, мама слишком много ей позволяла.
Поподробнее, будьте любезны.
Она сидела с нами за одним столом. Если мы приглашали гостей на коктейль, она тоже приходила, когда бывала в настроении. Если я просил ее что-нибудь сделать, она то соглашалась, то отказывалась. Будто мы ровня, честное слово.
А вы хитрец, вот что я вам скажу. Ха, еще какой хитрец.
Я сама должна была догадаться насчет Дины, но как-то не задумывалась. Она прожила у нас 7 лет. Полагаю, у нее были друзья ее круга, но я никогда их не встречала.
«Вашему брату известно о ней больше?»
«Не исключено», — она кивнула. «Да, я в этом уверена. Он якшался с ней, чтобы позлить меня. Карты играл в джинраме в библиотеке. Он и вправду вел себя с ней как с ровней. Однажды даже водил ее на призовые бои».
«Звучит любопытно. Надо будет его расспросить. Не хочу вас шокировать, мисс Теддер, но не могу не задать этот вопрос. Возможно ли, что похищение явилось совместной затеей мисс Атли и вашего брата, что ваш брат в нем непосредственно замешан?»
«О, Боже!» Снова изумленный взгляд и приоткрытые губы. «Конечно, это возможно. Опять мне самой следовало сообразить».
«Полагаю, вы пришли бы к этой мысли спустя какое-то время. Эмоции вредили вашим мыслительным процессам. Итак,
но если он... Если Ноэль... Значит, он знает, где деньги. Они у него».
«Не спешите, мисс Теддер. Это лишь предположение. Необходимо рассмотреть иные возможности, поскольку многие люди часто виделись с мисс Атли. Насколько мне известно, брат вашей матери, Ральф Пёрселл, также проживает в вашем доме. В каких отношениях он был с мисс Атли?»
Она слушала вполуха. Своими рассуждениями по поводу Нелли Вулф ее огорошил. «Я бы не удивился, вскочи она, конечно, если допустить, что особо ее класса, да с такими бедрами, может вскочить, и убеги домой, чтобы разобраться с братом». Вулф понял, что вопрос придется повторить, и так и поступил. «О, он в отличных отношениях со всеми домочадцами. Ну, или умело притворяется. Он выполнял просьбы Дины, но тут нет ничего удивительного. Мои просьбы он тоже выполняет. Мне он нравится, честно. Однако в нем есть что-то такое... Он чужой, понимаете? И точно никак не связан с похищением. Ему не хватило бы смелости и хладнокровия.
Тем не менее, он мог знать по именам приятелей мисс Атли, не принадлежащих к вашему кругу, и даже лично встречаться с кем-нибудь из них.
С этим я не спорю.
Разумеется, мог.
Знаете, не надо вам беседовать с моим братом. Я сама с ним поговорю.
Буду признателен. Что-то подобное я и имел в виду, когда спрашивал, готовы ли вы сотрудничать. Пожалуй, мы перечислили всех, кто тогда... А, нет. Я видел в газетах фамилию адвоката вашей матери. Как его? Фрост, кажется.
Да, Эндрю Фрост.
Адвокат наверняка часто контактировал с секретарем своего клиента. К тому же он одновременно выступает как деловой советник этого клиента. Мистер Фрост часто виделся с мисс Атли?
Наверное, точно не скажу. Думаю, да, когда она стала работать на мою мать. Они виделись чаще, когда Дина работала на него. Была его секретарем. Он позволил матери ее переманить. Обставлено все было как большая жертва. Но на самом деле он поступил так, чтобы подольститься к моему отцу. Тот умер вскоре после этого. Мой отец был настоящим джентльменом. Хочу кое-что вам открыть. Сама не знаю почему. Если пообещаете, никому не говорить. Обещаете? Да. Она перевела взор на меня. А вы? Будьте уверены. Она снова уставилась на Вулфа. Мой отец однажды сказал мне, что его отец был бандитом. Приехали. Все-таки есть в ней что-то человеческое. Моя догадка оказалась верной, — кивнул Вулф. Крайне признателен вам, мистер Эддер. Подведем итоги. Если я приму ваше предложение, мне нужно будет побеседовать с мистером Перселом и мистером Фростом. Также мне понадобится отчет о встрече в библиотеке у вас дома в среду вечером. Вероятно, там подавали напитки. Кто их подавал? Она вновь нахмурилась. Почему вас это интересует? Вы сами назвали меня хитрецом, помните? Любой разговор между мистером Перселом, мистером Фростом и вашим братом может оказаться полезным для расследования. Вы сказали, что мистер Персел частенько выполняет поручения. Это он подавал напитки? Нет. Была барная тележка, мы сами себе наливали, или один другому. Так всегда бывает. Ага, вспомнила. Дядя Ральф налил бренди мистеру Фросту. Мама после обеда обычно пьет коблер с шампанским. Смешивает сама. Мне она налила шампанское, но я пила немного. А ваш брат? Ну, пил шампанское залпом. А мистер Вейл? Не обратила внимания, но, наверное, бурбон с водой. Знаете, вы можете хитрить сколько угодно, но так мы ничего не выясним. Понимаю, вы стараетесь произвести на меня впечатление, однако... Она посмотрела на свои наручные часы. Привести вам первым дядю? Он придет сегодня, если я его попрошу. Нет, не сегодня. Вулф наклонил голову. Я ничуть не стараюсь произвести впечатление, мистер Эддер, а лишь выясняю подробности. Увы, я вынужден отклонить ваши требования. Не предложение, заметьте, ибо вы ничего мне не предложили, в отличие от вашего брата. Он побывал у меня сегодня днем, и я согласился искать деньги для него. Моя доля составит пятую часть найденного. Она выпучила глаза. Ну да, представитель ее класса так себя не ведет, но, учитывая обстоятельства, это было простительно. А вот представитель моего класса запустил бы Вулфа чем-нибудь увесистым. «Вы лжете!» — воскликнула она. «Хотите заставить меня посулить вам гонорар? Пятая часть — это же смехотворно! Вы уже сполна нажились на моей матери, но если вы...» «Что ж, если найдете деньги, обещаю вам 10 000 сверху. Если найдете всю сумму целиком, вам придется это сделать после всего, что я рассказала».
Вулф медленно покачал головой. «Восхитительно. Сколько вам лет?»
«Я совершеннолетний, если вы об этом. Мне 21 год».
«Просто восхитительно, что столь несмышленное создание сумело дожить до таких лет, не столкнувшись ни с какими неприятностями. Я всячески вам подсказывал, что мы всего-навсего обсуждаем гипотезу. Но мысль о том, что обсуждение идет умозрительное, вам и в голову не приходила. Понятия не имею, как коротает время мозг, который не использует. Будет бессмысленно запугивать вашего брата. Я все равно обижу его выполнять то соглашение, которое мы заключили. И я не лгал, когда сказал, что он вас опередил. Он был здесь, когда вы звонили.
Думаю, на том, как она это восприняла, сказалось влияние ее отца Харальда Ф. Теддера. Считается, что настоящий джентльмен учит своих детей никогда не спорить с людьми ниже себя по положению. Она не могла приказать Вулфу уйти, это был его кабинет и его дом, а потому сделала то единственное, что ей оставалось. Встала и, едва шевеля бедрами, удалилась. как подобает, без лишней спешки, но не затягивая. Я выскочил в прихожую раньше и распахнул перед ней дверь. Марго поблагодарила, проходя мимо. Все-таки воспитание есть воспитание. Я запер дверь на ночь, вернулся в кабинет и сказал Вулфу: «Отняли конфетку у ребенка».
«Отвратительный день», — фыркнул он, отодвигая кресло.
«Я иду спать». «Что насчет Соло, Фреда и Ори?» «Все дела утром». С этими словами он вышел.